В субботу на вечернем разборе Слова Божия мне задали вопрос, что такое депрессия. И я думаю, что будет полезно всем нам поразмышлять на эту тему, нам всем с вами. И вы знаете, первый текст, который я взял для вскрытия этой темы, евангелист Лука говорит, 21 глава, 25-28 стих, Лука 21, 25-28, читаем выборочно. Когда же начнет, и будут знамения в солнце, луне и звездах, и на земле уныние народов и недоумение. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную. Аминь. Почему это текст Священного Писания я взял как главный текст рассуждений? Вы знаете, Иисус Христос, давая признаки своего второго пришествия, скорого пришествия, сказал, что что-то произойдет в космосе, что-то произойдет на небе, но что-то будет происходить и на земле. И вот там написано, что же происходит. На земле уныние народов. Уныние – это что значит? Отчаяние – это что значит? Это значит, люди будут очень склонны к тому, чтобы попасть в состояние депрессии. Иисус Христос сказал, что это особый признак последнего времени, предпришественного времени. И если за историю рода человеческого люди попадали в это состояние, и верующие, и неверующие, то оно не было в такой активной форме и в такой губительной, ярко выраженной форме, как это следует из текста, о котором сказал Христос, что в последнее время люди будут издыхать от страха, ожидания бедствий, вот эта неуверенность. И вот та нервная система, о которой мы говорим сегодня, если человек сегодня, молодой, маленький, рождается с ослабленной костной структурой, исходя из того научно-технического прогресса, в который мы попали с вами, когда мы едим химию и все прочее, ядохимикаты на этом живем, рождается слабое поколение человечества. И нервная система у ребенка слабая. И мы должны это учитывать. Мы более сильные. Сегодня уже говорилось, дорогие, что вот есть отцы, а есть дети. И вот в церкви всякие такие есть мы. Что будет, если кто-то отцу по рукам ударит? Ну, он отец, он войдет в эту депрессию как человек, но быстро духовный выйдет. А вы возьмите ребенку по рукам дайте. Что будет? Он попадет в такую депрессию, что он оставит Дом Божий, оставит собрание святых и пойдет в мир, потому что это будет тот случай, когда дьявол ему покажет, смотри, тебя здесь не любят, тут твою свободу не уважают, а вот там тебя любят и там тебя ждут. Поэтому, дорогие мои, читая, исследуя через Священное Писание, давайте дадим некоторое определение. Вот что такое депрессия? Это латинское слово «депрессиво», то есть угнетенное, подавленное состояние души человека. Подавленность человеческого духа. Вы знаете, в определении вот этого слова «депрессия» есть еще и второе значение. Вы знаете, мне оно очень понравилось. Депрессия – это положение суши или суша по отношению к уровню океана. Депрессия – это когда суша ниже уровня океана. Ниже. Казалось бы, ничего тут нету такого опасного. Но представьте, образуется трещина в коре земли, и этот океан потихоньку проникает в эту низину, и он наполняет ее. Вот тебе трагедия. Поэтому депрессия во всех значениях – слово, которое мы должны с вами рассмотреть. Мы понимаем, что это состояние души. Если человек сегодня попал в какую-то депрессию, он придет к психологу, и психолог начнет ему помогать, и вы знаете, оно поможет на каком-то уровне, временно. Но Павел, первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих сказал, что мы с вами не есть душа, мы с вами есть дух, душа и тело, которые в целости должны в пришествии Господа сохраниться. Поэтому давайте будем мудры с вами, осторожны. Мы с вами имеем Дух Божий, который выводит душу нашу, а душа выводит тело из страшного состояния, в которое хочет нас иногда дьявол ввести. Вы знаете, когда Бог творил человека, Он не сотворил его, чтобы человек был в горе, чтобы человек попадал в депрессии. Он его сотворил радостным, чтобы человек радовался, чтобы человек был благодарный. И вы знаете, от чего зависит наша радость? Есть такое слово, которое каждый по-разному воспринимает – свобода. Моя личная свобода, твоя личная свобода, свобода старца и свобода дитя, которое только что родилось, свобода личная. И все прецеденты, которые возникают лишь только от того, что дьяволу удается внушить более слабой стороне, что кто-то покушается на его свободу. Родители покушаются на свободу ребенка. Агрессия, противостояние, депрессия. И печальные последствия могут быть. Поэтому эта свобода, которой Бог наделил человека, братья и сестры, это не мы дали свободу друг другу. Бог тебе и мне, каждому на земле дал свободу. То, что мы неумело ей пользуемся, расточаем ее, губим себя иногда. Это не важно сейчас, важно, что эту свободу Бог дал каждому из нас, и мы не имеем права, если мы Христово семя, лишать свободы тех, которые так по-своему понимают. Мы не можем на них давить. Мы можем молиться, мы можем просить, мы можем как-то увещевать с любовью, но мы не можем действовать, потому что и Бог так не действует. Вы посмотрите этот мир, он катится в бездну. Почему Господь одной рукой не возьмет и не встряхнет его, чтобы все покаялись? Потому что он дал им свободу, дал им свободную волю, дал им разум. Идите и знайте, познавайте эти законы, сейте, жните и познавайте, и думайте, и принимайте Бога. И оставайтесь в свободе, когда не хотите принимать. Вы обратите внимание, святость Божия и любовь Божия открываются в нас, в уважении в нас этой свободы. И сколько лет нашей жизни мы этой свободой, может быть, не дорожили. И мы, может быть, сегодня иногда злоупотребляем этой свободой нашей. Но обратите внимание, почему Бог не бьет нас? Почему Он не наказывает нас? Дорогие, это очень важно, чтобы нам научиться понимать, что все мы в фазах формирования. И то, что я сегодня уже не могу сделать, не могу допустить, не могу принести сюда, на это святое место, есть те, которые могут еще сделать это. И делают, потому что их свобода, их формировательный период таков, что они формируются. Поэтому пусть Господь поможет нам сегодня как-то исследовать, что такое депрессия. Грех это или не грех? Вот, скажем, искушение. Грех это или не грех? Искушение это не грех, но это может быть грехом. И само состояние депрессии, когда человек попадает туда, это еще не есть грех, но какова цель этой депрессии? Откуда она появилась? Кто ее создал? Зачем ее создал? С какой целью? Вот мы с вами видим, что в Эдемском саду человек использует свою свободу. И мы видим, что жена ела, и он ел, муж ее. И что там написано? Открылись глаза, которыми они перестали теперь видеть Бога, но зато они увидели, что они нагие. В их души, через их глаза и через их уши что-то такое вошло, с чем раньше не были знакомы. Мы называем это сегодня современным вот этим словом депрессия, угнетение, подавление. Сердце человека через вожделение, через восприятие запрещенных знаний почувствовало вдруг в себе вместо свободы и радости стыд и страх. Мы видим с вами, что покой и радость оставили сердце человеческое. Он стал открытым для демонического влияния. Да и плоть его сама стала продана как бы в рабство вот этому греху, и она стала служить этим законам греховной наследственности, мы видим. И вот вы обратите внимание, что когда Господь создал человека, Он дал ему эту свободу, но у Бога не было тогда, и Бога нет сейчас плана, чтобы мы с вами находились в состоянии депрессии. Замысел врага, дьявола, Иоанна 10:10, украсть, убить и погубить. На протяжении вот этой нашей земной жизни мы входим с вами в два состояния печали. Вот 2 Коринфянам 7:10 там написано: печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Так вот, давайте поставим правильно так. Будет. Печаль мирская – это первое, с чем нам приходится в жизни встретиться. И эта печаль мирская есть не что иное, как то состояние депрессионное, в которое мы попадаем под воздействием разных функций мира этого, отношений с ближним. Депрессия – это какая-то форма самозащиты. Как мы понимаем, умело или неумело, мы боремся за свое существование. Нам кажется, что нам грозит опасность от мужа, от жены, от детей, от родителей, от кого-то, от братьев. И вот мы обособленные находимся в своем каком-то сверхмире, и вот оттуда наблюдая, мы баюкаем себя, мы лелеем себя, мы жалеем себя. И это страшное состояние, дорогие, потому что вот эта печаль, которая обязательно называется мирской, и она приведет нас к смерти. И все мы проходили эту печаль. И все мы шли этой печалью. И у каждого из нас на этом пути земного существования были мысли о самоубийстве. Они приходили, мы их отгоняли. Люди с более каким-то ослабленным, оккультным или генетическим прошлым, они заканчивали жизнь самоубийством. Но мы проходили через эту мирскую печаль. Но неожиданно в определенные периоды на этой мирской печали приходила печаль другая, которая привела нас сегодня сюда. И мы здесь покаялись, когда мы поняли, когда мы разобрались: Господи, что я иду в ад, а ты меня любишь. Я не удовлетворен своим состоянием, я уже не хочу сам делать, я не хочу идти, потому что я иду, и все, что я не делаю, даже хорошее, в итоге плохое, потому что это во имя эгоизма человеческого совершается. И тогда эта печаль, ради Бога, она приводит нас к покаянию. И уже став более осознанными, верующими, глубокомысленными в Господе, все равно мы с вами подвергаемся испытаниям жизни и попадаем в эти депрессионные состояния. И вот как в это состояние мы попадаем? Как вот мы видим, первые люди попали? Вы посмотрите, что вот человек, попавший в это состояние, он начинает бояться Бога. Вы обратите внимание, когда Ева и Адам согрешили, что они сделали? Они побежали, они прикрылись как могли и спрятались в тени там деревьев, да, и тогда Бог начинает их искать. И Бог Адаму задает вопросы, интересные вопросы. И Бог ему говорит: где ты, Адам? Бог ищет человека, который попал в депрессию. Где ты, Адам? И далее Бог ему говорит: не ел ли ты от древа, с которого я запретил тебе есть? Вот Бог ему задает вопрос, как отец ребенку, который провинился, которого родитель вот так видит на ладошке. Как вы думаете, братья мои, вот мы, имея жизненный опыт, какие-то познания в Господе, встретившись с Ним как с личным Спасителем и не раз будучи помилованы, если бы в этот момент Адам упал бы на колени и сказал: папа, прости меня, я послушался, но я виноват, я муж, я глава, я ослушался. Как вы думаете, простил бы его Бог или нет? Неужели кающегося Бог не принимает? Принимает сокрушенное сердце. Мы видим, Дух Писания об этом говорит: смиренного, сокрушенного презрю, помилую, защищу. Но вы видите, человек, попавший в это состояние, совершенно по-другому ведет себя. Он начинает самозащищаться. Вот самое страшное, когда мы попадаем в депрессию, мы начинаем себя защищать. А как я буду себя защищать? За счет чего? За счет того, что я вас должен унизить, вас должен осудить, вас должен приговорить к смерти, а себе дать жизнь в своем сердце. Вот основы вот этого страшного эгоизма. И что же Адам говорит? Вы обратите внимание, как человек удивительно выражает свою мысль, как он эгоистичен. Он Богу говорит: первое, жена, которую ты дал мне. Ты дал мне жену, а жена дала мне. Вот я ел. То есть я не виноват. Жена виновата, ты виноват, и опять жена. Вы обратите внимание. Вот, наверное, самое страшное, когда мы попадаем в депрессию, мы начинаем искать виновного. И за счет этого якобы создается такое ложное ощущение умиротворения. Братья и сестры, ну это ложный путь, это опасный путь. Вот это состояние человека, попавшего вот в эту депрессию, оно, вы знаете, чем опасно? Вот смотрите. Авель, Каин. Вот Каин сильно огорчился, да? Поникло лицо его. Попал человек в депрессию, да? Каковы последствия этой неконтролируемой депрессии? К чему привело это? Он убивает своего единственного братика. Часто депрессия проявляется от внутреннего высокомерия, гордыни, самоощутимости, самовесомости. 1 Царств 18:8. Саул сильно огорчился. Когда? Когда он услышал, что Давид лучше его. Народ-то наблюдательный. Что там десятки тысяч, а тут только тысячи. И он сильно огорчился. Он что, он попал в депрессию, да-да. К чему это ведет? Он не контролировал ее. Он не пошел к Господу. Господи, помоги мне и лучше, еще чтобы лучше. Не соревнования с Давидом устроить. Ну, значит, Господи, я должен тоже думать об этом. Нет. Он открывает свое сердце настолько этой депрессии, что эта депрессия была широким вратами для входа туда кого? Беса. От которого он входил в безумие, кидал копье, в сына своего первенца кидал и в Давида хотел убить, братья и сестры. Так вот, получается, депрессия, чем она страшна? Депрессия, это, знаете, вот она может убить меня самого, она для меня опасна. И если я нахожусь в этом состоянии, я опасен для вас, братья и сестры, потому что я могу вас отравить. Когда я защищаю себя, оправдываясь и поливая других, есть сильные, которые поношения на ближнем не принимают, но есть слабые, которые, ой, грязь, ой, да, ой, что? Что тогда? Он попадает в еще более страшную депрессию, ты-то вылез, а он куда пошел, это дитя уже не вырастет. И лучше бы ему не познать путь Божий. А кто виноват в этом? Тот, который ввел его в эту депрессию. Поэтому мы видим с вами, что вот депрессия – это заговор самоубийственных элементов в человеке. Это заговор, это восстание, это мощный внутренний диалог. И с этой депрессией, мои дорогие, нужно бороться как со смертью, как с самым лютым врагом, бежать от нее, как от самой смерти. Той смерти, которую победил Иисус Христос, но которая хочет с другой стороны захватить нас с вами. Притча Соломона 17:22, вторая часть, там написано: «Унылый дух сушит кости». Унылый дух. То есть настолько сильное влияние вот этого потрясения души, что она захватила дух человека, и человек настолько уже духом захвачен был, что и стал худеть. Амнон полюбил Фомарь. Что это была за любовь? Что это были за чувства? Вы, наверное, знаете, читая Писание, но вот он полюбил ее, и он есть не хотел, он в печали был, он в грусти в этой был, в унылости в этой, пока его друг не сказал: а ты притворись больным и добьешься своего. Вот вы обратите внимание, вот эта унылость, к чему она человека приводит. Пришел к нему папа его на посещение к больному сыну. Сказал бы: папа, ты знаешь, вот полюбил Фомарь, ну вот что делать? Вот вроде бы она и сестра мне, но вроде бы и не сестра. Вот как? Ничего подобного. Сынок, нет, не открывает душу, потому что депрессия, она эгоистична. Нет, она не любит делиться. Человек думает, что он сам выйдет из этого пути, и это губительно, потому что он себя и окружающих загубит. Еще одна интересная закономерность есть. Галатам 6:9 и 2 Фессалоникийцам 3:13. Там сказано: делая добро, да не унываем. То есть можно, делая добро, устать делать добро. Уныние – это тоже депрессия. Братья и сестры, так часто бывает в нашей жизни, делая добро человеку, вроде бы желал, что-то посоветовал, от чистого сердца, без всякого нравоучения, а человек-то это расценил совершенно по-другому. И этот человек, ему показалось, что мы покушаемся на его свободу. Ему сатана внушил, что мы его якобы унижали, желали его унижения, посчитали его детем, младенцем, посчитали его детем, а не юношей. Или посчитали его отроком, а не отцом. И вот этот человек там в своем сердце что-то делает против нас. А душа-то наша открыта к нему была. Раз мы сделали добро, мы показали, что мы не против этого. И вдруг ответная реакция. И тогда мы в уныние впадаем, говорим: Господи, да что же делать-то мне? Куда же мне деться-то теперь? Поэтому Священное Писание говорит: делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Братья и сестры, кстати, нам хочется, делая добро друг другу, сразу же пожинать. Понимаете? Конфетки отдал, цветочки получил. А Господь говорит: в вечности, если не ослабеем, пожнем. А вы хотите здесь получить? Получите. Что человек посел, то и пожал. Получается депрессия на депрессии, совершенно другое. Поэтому мы видим с вами, что в Священном Писании вот есть такие моменты. 2 Коринфянам 4:16. Мы не унываем, то есть не отчаиваемся. Но если внешний человек наш тлеет, то внутренний со дня на день что обновляется. Павел говорит, мы не унываем, братья и сестры, я скажу, мы унываем. Мы очень унываем, когда мы видим, что мы стареем, что нам уже 45, 50, 60, кому сколько, и уже морщинки, уже лысинки, уже очки, и больше, и все, и уже и болит, и кряхтит, и все, и мы видим себя. Что, мы радуемся? Нет. Мы попадаем в страшное уныние, когда это еще сопровождается какими-то хроническими болезнями, каким-то ноением таким внутренним. О, это до ропота доходит. Никак оно к Богу нас не привлекает. Мы ропщим на всех, всех виним. Вот это состояние страшное, дорогие мои. Павел говорит, мы не унываем. Почему он так говорит? Кто это говорит? Плоть это говорит или голос веры Божией в человеке говорит? Мы не унываем. Почему? Потому что хотя внешний наш, слово-то какое, братья и сестры, тлеет. Да, вот такое слово точное. То внутренний со дня на день обновляется. А обновляется ли он? Радость будет тогда, когда он обновляется. Вот мы пришли сюда, чтобы обновляться в Господе, чтобы радоваться и утешаться. Мы видим с вами, что эти страдания, которые нам в жизни нужно пережить как формировательный аспект жизни, они по отношению к вечности кратковременные страдания. Они ничего не стоят. И поэтому, если мы с вами входим в эти состояния депрессии, то мы должны умело выходить из них. Псалом 41, 42, там написано «Унывает во мне душа моя». И что тогда? Какой совет нам говорит Слово Божие? Тогда я начинаю размышлять о тебе. Братья и сестры, если мы весь день размышляем о себе, только о себе, оторванные от этого мира, депрессия нам гарантирована. Значит, первое, наверное, самое важное и самое главное, когда мы попадаем по разным причинам в это состояние, нужно прежде всего вспомнить, занимался ли Иисус Христос сам собою, сколько внимания Сын Божий уделял сам себе персонально, сколько Сын Божий думал о себе, чтобы ему было хорошо и было идеально хорошо. Нет. Будь милостив к себе. О, Христос не обольстился, отойди от меня, сатана. Значит, отказаться от жалости к себе, перестать жалеть себя, потому как реагирует-то в нас то, что предано аду и смерти, ветхая природа. В нас не реагирует дух человеческий, Божий. Нет, нет, это реакция обиженной греховной плоти. И тогда, когда мы начинаем отвлекаться от себя, когда мы перестаем миловать себя в сердце своем, тогда нужно сказать, как в 42-м псалме сказано, 41-м, «Что унываешь ты, душа моя? Что смущаешься?» Вот это запомнить и сказать, ну какие основания для смущения? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Иаков говорит, кто злостраждет, то что пусть делает? Молится. А что такое злостраждет? Как же это не депрессия? Депрессия – это болеть душою, это тосковать, это страдать, это мучиться, это скорбеть. Молиться надо. Поэтому тогда, когда мы с вами находимся в этом состоянии депрессии, первое – перестать жалеть себя, повернуться к Богу. Потом обязательно нужно подумать, Господи, что хорошего Ты мне в жизни сделал? Вот этими мыслями отойти от этого состояния самоанализа. Милости, сколько ты мне дал в моей жизни. Благодарю тебя, благодарю тебя. Отвести свой взор от себя, дорогие братья и сестры, и посмотреть на Иисуса Христа. А после того, когда посмотрели мысленно, какой он был, посмотреть на того брата и ту сестру, которые находятся еще в более худшем положении, чем мы, и пожалеть их. Не себя пожалеть, а их пожалеть, за них помолиться. Отвлечься от себя, вот это очень важно. Думать о других больше с тем, чтобы им помочь. Тогда обязательно Господь даст нам возможность выйти из этого состояния. Вы знаете, вот пророк Илья, победы были большие у него. Но вот вы знаете, приходит к нему эта депрессия. «Довольно уже, Господи, возьми душу мою», он говорит. И действительно, разве в нашей жизни такого не было? После каких-то благословений, на фоне вот этих контрастов нашей семьи, которые Бога не воспринимает. Как мы себя жалели? Ой, вот умерла бы, вот тогда бы они у гроба стояли, вот жалели бы, каялись, плакали, вот уйду я от вас. Довольно уже. Господи, возьми душу мою. Скажите, разве это не самоволие? Братья и сестры, это правда. Это у каждого из нас были такие моменты. На фоне тех благословений, которые Бог через нас давал окружающим, и когда мы сами испытывали, все-таки мы иногда с вами, входя в это состояние, просим у Бога того, что не должны просить. Ибо если бы Илья увидел тот свой славный конец восхищения, минуя смерть, неужели он бы так молился бы? Но были искушения, были испытания, и слава Богу, что Бог не на всякую молитву нашу отвечает нам. Слава Господу, мои дорогие. Вы посмотрите на Авраама. Было 3 дня в его жизни, 3 дня, в которые он попал в страшнейшую депрессию. И как он из этой депрессии выходил, когда Бог сказал: «Отдай сыночка мне твоего». Как, братья и сестры, как? Вы представьте, 3 дня он шел на эту гору с сыном со своим, с отроками, и он находился в страшной борьбе. Как он из этой депрессии вышел? Чем он вышел? Плотью? Душою? Телом? Нет, духом своим. Потому что мы читаем с вами, Священное Писание говорит Евреям 11:19, «Ибо думал он, что Бог силен и из мертвых воскресить его». Вот чем он жил, вот чем живем мы сегодня, выходя из этих состояний, в которые часто вводит нас дьявол. А возьмите Иова, человека, который был покрыт проказой настолько глубоко, что желчный пузырь у него вытек, разложившись. Этот человек сидел на этой куче пепла, от которого исходило это зловоние, не было видно вообще на нем чего-то более человекоподобного, ужас какой-то был. И вот этот человек, мои дорогие, говорит такие слова. Но как? Чей это голос? Это голос плоти? Это голос того, что мы видим? Или это его голос веры? 19 глава 25-27. «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою. И я во плоти моей...» Обратите внимание, во плоти. Какой плоти? Мы же знаем, что это тлеет и распадается, но Бог наши тела с вами что? Преобразит, изменит, сделает подобными своему телу, что у нас будут прославленные тела. «И я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят Его». Вот так он говорит, и тут же, братья и сестры, он говорит: «Истаивает сердце мое в груди моей». Братья и сестры, то есть он не был какой-то особенный человек, закодированный на положительные эмоции. Тут же эти страдания по плоти, тут же эти черви ползают, этот гной течет. Это страшная картина, и он мучается, он измучился всем естеством, но голос веры: «А я знаю, кто жив». Братья и сестры, кто жив? О ком он говорит? Искупитель. Он уже был знаком с Искупителем, которого еще не знали ветхозаветние. А он уже увидел вот в этих страданиях Искупителя. Мои дорогие, нам Священное Писание говорит, 1 глава Иоанна, 1 послание, 3 глава, 2 стих: «Возлюбленные, мы теперь дети Божии». Как радостно! Как славно, как прекрасно, мы дети Божии, но еще не открылось. Что не открылось? Что будем? Знаем, что будет, когда откроется. Будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Сегодня нету с нами Иисуса Христа. Это ложное учение, братья и сестры. Христос на небе одесную Отца. В Духе Святом мы имеем общение с Отцом. В Духе Святом мы имеем общение с Сыном. Нету Иисуса Христа здесь. Он там готовит место нам. Но в Духе Святом мы здесь готовимся. Поэтому тяжело бывает, трудно бывает. Очень тяжело бывает верой идти, надеждой на Бога. Но да не унывает наша душа. И вы знаете, заканчивая эти рассуждения, я еще хочу сказать о чем. Что вот при выходе из депрессии мы должны помнить, что у нашего Бога есть имя. Одно из многих имен, которое я хочу, чтобы оно лежало на скрижалях нашего сердца. Когда мы попадаем в депрессию, чтобы мы вспоминали это имя, называли, и тогда я уверен, что все отойдет, все тучи отойдут. Книга Судей, 13 глава, 17-18 стих. Это родители Самсона. Вы помните такого, да? Дитя, которое имело особую силу. Так вот, его еще не было. А отец его сказал ангелу Господню: «Как тебе имя, чтобы нам прославить тебя?» Для чего нам нужно знать имя Бога, братья и сестры? Вот он говорит: «Как тебя зовут? Как твое имя?» И говорит: «Чтобы прославить тебя». И ангел отвечает, то есть Бог отвечает, что ты спрашиваешь меня об имени моем? Оно чудно. Братья и сестры, еще несколько дней пройдет, и Исаия 9:6, ибо младенец родился нам, сын дан нам. А какое первое имя ему нарекут? Чудный, братья и сестры, давайте будем помнить, что это чудный. Нас спас, наших спасет, всех спасет, кого вмещает наше сердце. И из любой депрессии выведет нас, потому что наши имена записаны на книге, в книге жизни у Господа. И никто не украдет. Будем верить, будем утешаться и будем дорожить, что Он чудный. Для чего нам знать, что Он чудный? Чтобы вспомнить, сколько раз Он нас миловал. Сколько Он нас защищал, сколько Он нас чудным образом спасал, чтобы прославлять Его святое великое имя. Вот что делает небожитель? Вы посмотрите, старцы день и ночь кланяются. Почему? Они видят, что Он чудный. Но и мы же уже с вами видим, что Он чудный. Будем же благодарить и из всякой депрессии выходить с благодарением Богу, с победой и с заботой о наших ближних, братьях и сестрах, которые находятся, может быть, в более страшном состоянии. Да благословит Господь нас именем своим чудным. Аминь.